«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброго утра всем. 11.05 на часах, в студии «Говорит Москва». Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня задаем вопросы первому заместителю декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорю Ковалеву. Игорь Георгиевич, доброго утра и вам.
Здравствуйте.
Раз вы... по мировой экономике, мировой политике специалист, я думаю, большинство слушателей интуитивно догадываются, о чем будем говорить, потому что международная повестка новостная очень обширная сейчас. Если вы не возражаете, давайте со вчерашних событий все-таки начнем, а именно с громкой отставки Рекса Тиллерсона, хотя, опять же, многие эксперты, комментируя ее, говорят, что, в общем, с августа еще прошлого года и с лета прошлого года что-то подобное предполагалось. Первый вопрос, позволю себе вот так сформулировать. Отставка Тиллерсона – это история, связанная с Кореей, связанная с отношениями Вашингтона и Москвы, что, может быть, несколько самонадеянно. История, связанная с иранской ядерной сделкой, или это в целом вот такая неспособность сотрудничать Тиллерсона и Трампа? Как вы на это смотрите?
Любая отставка, тем более отставка такого высокопоставленного чиновника, как министр иностранных дел, госсекретарь, если по американскому стандарту говорить, это, конечно, из ряда вон выходящее событие, тем более, когда в отставке министр узнает из сообщения в соцсетях.
Да? А вы полагаете, что это для самого Тиллерсона тоже было неожиданностью?
Я не думаю, что это была неожиданность. Действительно, о том, что Тиллерсона могут сместить занимаемые должности, говорили уже достаточно давно. Но все-таки для американской политической кухни, истеблишмента, такая быстрая отставка достаточно весомого государственного чиновника, как госсекретарь, в общем-то, это достаточно необычное явление. Во всяком случае, я вот в ближайших...
И Керри, и Клинтон свои 4 года отсидели.
Да, то есть вот так, чтобы быстро госсекретарь ушел в отставку, я вот такого не припомню, да, за последние несколько десятков даже лет. Возвращаясь к вашему вопросу, что причина? Безусловно, здесь целый комплекс причин. Из того, что вы назвали, да, безусловно, Корея, и назначение Майка Помпео вместо Тиллерсона это как раз подтверждает, да, все-таки человек, который обладает не только, опять же, насколько он обладает дипломатическими, да, возможностями, мы не знаем, но, во всяком случае, он обладает какими-то данными из спецслужб, и для переговора по такой деликатной проблеме, как ядерное разоружение и так далее, это достаточно важный момент. Поэтому не случайно практически вся американская пресса в первую очередь связала вот это с корейской проблемой, с предстоящими переговорами. Второй, на мой взгляд, наиболее такой важный момент, который подтолкнул Трампа к такому решению, это, конечно, все-таки давление традиционного политического истеблишмента. То есть республиканская партия, неоконсерваторы, которые доминируют в республиканской партии, они просто отыгрывают то, что не смогли добиться, когда Трамп формировал свою администрацию. Я здесь напомню, что Тиллерсон с большим трудом проходил через вот эти вот горнила Сената, да, поскольку на такие должности люди назначаются согласие Совета Сената, по американской конституции, и с большим трудом он был утвержден, да, с очень небольшим преимуществом в голосах. Поэтому, на мой взгляд, это вот продолжение вот той борьбы между, скажем так, неформальным, да, президентом уже, да, не кандидатом, а президентом Дональдом Трампом, который не вписывается в традиционную политическую систему Соединенных Штатов, и той традиционной политической элитой, которая управляла США, и которая, конечно, не хочет отдавать эти бразды правления и мириться с тем, что бизнесмен, который пытается политические решения принимать так же, как и в бизнесе, получил достаточно серьезную власть, пытается ограничить его и посадить тех своих людей, да, важных людей на достаточно значимые посты и тем самым, скажем так, вернуть систему в привычное состояние.
Задавая следующий вопрос, я буду назад чуть-чуть отступать. Если про Корею говорить, разве нельзя это очко записать на счет Тиллерсона? Я имею в виду то, что, вероятно, все-таки в каком-то обозримом будущем состоится личная встреча Ким Чен Ына и Трампа, и, возможно, это как-то приведет к разрешению северокорейского...
А что сделал для этого Тиллерсон?
Ничего.
Ну, на мой взгляд, Америка вела себя достаточно жестко, и Тиллерсон ничего такого...
Почему тогда вообще стало возможно это
дискуссия? Вы знаете, я бы сказал так, что по большому счету это очко, и даже не очко, а несколько очков в пользу
Ким Чен Ына.
Да, потому что я не вижу на сегодняшний день, вот с каких позиций будет разговаривать Соединенные Штаты, Дональд Трамп с корейским руководством. Потому что, обменявшись достаточно такими жесткими, да, и воинственными, да, уколами в адрес друг друга, и вдруг Ким Чен Ын, да,
предлагает встречу,
который говорит, мы вас разбомбим, и тогда, и тут предлагает встречу, это очень сильный шаг с его стороны, неожиданный, никто этого не ожидал.
То есть это не разработка Вашингтона, вот сама эта
встреча. Это не разработка Вашингтона, это, еще раз, это вот инициатива Северной Кореи, и, грубо говоря, сейчас они послали мячик на ту сторону и ждут ответного хода. И, опять же, несмотря на то, что и Трамп, и большинство американских политиков сейчас вот активно заявляют, что мы будем говорить с Кореей, с Северной Кореей, с позиции силы, мы там заставим.
Они, на самом деле, еще не знают, как они будут говорить.
Да, но, во-первых, они не знают переговорную позицию Северной Кореи, во-вторых, я не вижу, как они могут заставить. Ну, совершенно очевидно, что бомбить не будут, да, нападать не будут, ядерное оружие применять не будут, потому что это ядерная держава. И никто не знает, какой потенциал у Северной Кореи и чем это обернется.
Ну, раз уж мы взялись, я взялся наделять очками Тиллерсона, а что мы тогда все-таки записываем ему в актив? Вот за полтора года пребывания в статусе госсекретаря, что действительно вот сделано им? По его инициативе.
Ну, Тиллерсон мало что мог сделать, потому что ему даже, по большому счету, не дали сформировать полностью свою команду, да, то есть там абсолютный дефицит в кадрах, это раз. Кроме того, нужно понимать, что и сам Тиллерсон – это не карьерный дипломат, это бизнесмен прежде всего. И, кстати, это тоже одна из причин, почему они не ужились с Трампом, то есть два бизнесмена, которые пытаются войти в политику и делать политику, очень много, скажем так, точек пересечения, конфликтов и так далее, по-разному смотрят, и в каком-то смысле Трамп, ну, на мой взгляд, это абсолютно очевидно, рассматривал Тиллерсона как, ну, такого своеобразного конкурента, да, который, ну, скажем так... Конечно, не равный ему по весу, да, но вот с точки зрения бизнеса, да, вполне сопоставимый. И сказать, что Тиллерсон за столь короткий срок что-то мог серьезно сделать, ну, в общем-то, нет, потому что так же, как, кстати, и Трамп во внешней политике, да, все эти обещания о том, что мы наладим отношения с Россией, не наладили, мы решим проблему с Ираном, не решили, мы решим проблему там, с Ближним Востоком, не решили, и даже с Кореей не решили, поэтому я не вижу особо, что можно поставить
как бы, в
плюс. Да,
но, а вы допускаете, Тиллерсона? Что, в принципе, это назначение было сделано с оглядкой на прежние контакты Тиллерсона с Москвой? Вот в первую очередь, или все-таки нет?
Ну, как один из факторов, да. Ну, конечно, это не ключевой фактор. Как один из факторов, безусловно.
Но если тогда обсуждать то, как потом отношения Вашингтона и Москвы складывались после назначения Тиллерсона, заметна ли его роль была вот именно в том, как это все формировалось, как встречи проходили Путина и Трампа. Влияние Тиллерсона здесь есть или тоже нельзя говорить, что он как-то сработал?
Нет, я не думаю, что он как-то серьезно сработал, потому что, ну, встреча, по сути дела, была одна, и то такая...
Да, на ногах.
Да, на бегу. Это раз. Во-вторых, тот факт, что, ну, да, вот... Когда даже была возможность встретиться, вот буквально пару недель назад с Лавровым, он с ним не встретился в итоге, да, и под совершенно надуманными предлогами, то есть уже стали избегать. Я здесь вижу, что скорее здесь продавили вот такую политику в отношении России, вот то большинство, опять же, традиционной политической элиты, которая... заседает в Конгрессе, в Палате представителей, в Сенате, и, соответственно, не желает налаживать отношения с Россией. То есть здесь, опять же, изначально, может быть, у Трампа и его ближайшего окружения еще и были какие-то надежды, да, урегулировать отношения, их как-то наладить, но они вынуждены подстроиться под традиционную американскую политическую элиту и действовать так, как считает большинство в Конгрессе. То есть все-таки законодательную власть они обойти не могут.
Я слушателям напоминаю, что мы с Игорем Ковалевым беседуем, первым заместителем декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Можете присоединяться к этому разговору. Для этого есть смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм, говорит МСК-бот, пишите туда тоже, и звонки в прямой эфир принимаем по номеру 7373948, код 495. Если говорить о новом назначении, то есть... Помпео, вы уже отметили, что Майк Помпео тоже не дипломат, как и Тиллерсон, и, если я правильно вас понял, гораздо более еще консервативные представители истеблишмента американского его на этот пост выдвинули. И да, он довольно жестко высказывался и о Москве прежде. Как полагаете, мы вот сразу заметим какой-то контраст в отношениях Москвы и Вашингтона, тем более, что масса новых тем каких-то возникла для того, чтобы эти отношения обострять, или сейчас тоже будет какой-то подготовительный период, прежде чем вот полноценная работа начнется нового госсекретаря?
Ну, безусловно, и нужен подготовительный период, и не случайно, да, сейчас Тиллерсон какое-то время будет исполнять, грубо говоря, обязанности, и он еще... остался, грубо говоря, госсекретарем, да, то есть Майк Помпео еще не госсекретарь, да, то есть есть переходный период, когда нужно сдать дела, и это американская, опять же, политическая традиция, да, то же самое происходит и после избрания президента, да, который избирают в ноябре, а в должность он, как известно, вступает 20 января следующего года, а вот поэтому переходный период, безусловно, будет, но даже после переходного периода я не ожидаю каких-то вот таких радикальных подвижек, ну, хотя бы потому, что, ну, хуже уже некуда. Да, то есть отношения, можно сказать, ну, практически на нуле, и я просто не вижу, куда их дальше можно ухудшать, ну, если только вообще не разорвать дипотношения и, да, там, выслать всех наших дипломатов, да, запретить там деятельность вообще любую на территории Соединенных Штатов и так далее, и так далее.
Ну, особо интересным направлением для дальнейшего развития конфликта, наверное, может служить ситуация в Сирии. Не знаю, вы в курсе или нет, вчера были сделаны заявления главы Генштаба России. Валерий Герасимов рассказал о том, что в случае, если силы коалиции в Сирии нанесут удар по Дамаску, то Россия готова не только эти ракеты блокировать, сбивать, но и готова по носителям ударить, то есть имеется в виду и корабли США, и самолеты США. История вообще сложная и затяжная, потому что, например, тот же Генштаб рассказывает о том, что в Гуте готовилась некая провокация с использованием химического оружия, что позволило бы силам коалиции вот на эту провокацию или на эту химическую атаку отвечать ударом по Дамаску. В общем, сложно сочиненная история, и на этом фоне где-то меняется там в Вашингтоне госсекретарь. Вот это принималось вообще во внимание, как полагаете? Или вот в администрации Трампа все происходит действительно в Вашингтоне, и по большому счету внешняя политика, ну, воспринимается там интуитивно и импульсивно?
Ну, безусловно, внешняя политика нынешней администрации воспринимается не совсем так, как это должно восприниматься профессиональными политиками и профессиональными дипломатами. Мы с этим уже сталкивались не один раз, что опыта во внешнеполитической деятельности у Трампа и вообще у его администрации не очень много, и многие заявления, они, в общем-то, носят такой вот, ну, действительно, виртуальный, да, характер таких соцсетей, да, недаром Трамп активно это пользует, и американцы уже не раз говорили, что это именно они победили в Сирии ИГИЛ, да, то есть они его разгромили, а не российские ВКС, то есть они вот, да, внесли решающий вклад. Давайте вспомним вот ту попытку, опять же, очень похожую провокацию, то, о чем вы говорили, да, с химоружием, когда в ответ на применение, якобы применение химоружия, да, американцы запустили томагавки со своих кораблей в Средиземное море, из которых половина не долетела. Поэтому говорить о том, что они там что-то где-то серьезно ударят, ну, на мой взгляд, это не очень серьезно. Тем более, с учетом, опять же, тех уже продемонстрированных возможностей российских ВКС в Сирии, да, по поводу перехвата и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, это в большей степени риторика, нежели это реально проявится, и американцы реально ударят почему-то.
Рассказы про вот эту сложно сочиненную провокацию с приводом специально женщин и детей в Восточную Гуту, с завозом там либо муляжей какого-то оружия, либо действительно полноценного химического оружия, вот это вы тогда как оцените? Это тоже какие-то риторические, фантастические вещи?
Вполне возможно провокация, тем более уже неоднократно, да, и это зафиксированное химоружие применялось, но применялось все-таки. Никто не доказал и никто не представил никаких достоверных фактов, что химоружие применялось сирийскими войсками, да, сирийской армией, либо российскими войсками. А то, что боевики применяли химическое оружие, вот как раз об этом достаточно большое количество фактов. И действия знаменитых белых касок, которые, собственно говоря, появляются ровно в тот момент и ровно там, где вот такие провокации осуществляют, это тоже, на мой взгляд, очередное доказательство и подтверждение того, что это вот действительно спланированные акции, которые имеют определенные цели.
Ну, и если подводить, вероятно, предварительный итог вот этому разговору о кадровых перестановках в Вашингтоне, все-таки сейчас приоритетное направление внешней политики, даже не приоритетное, а вот просто основные силы, основные вопросы, которые основные силы будут направлены на какие-то контакты и вопросы, касающиеся Москвы, либо это Северная Корея, либо это, кстати, Иран, о котором мы, в общем, с вами еще ничего не сказали.
Ну, безусловно, что американская внешняя политика, она по-прежнему носит глобалистский характер, несмотря на то, что Трамп шел на выборы, да, с лозунгом «Америка прежде всего, сделаем Америку великой снова», да, то есть, как бы, вроде как нацелены на внутреннее потребление, но здесь нужно понимать, что внешняя политика – это очень важный ресурс и важный фактор обеспечения и внутреннего процветания Америки. И та же Северная Корея, давайте вспомним азиатскую турне Трампа, да, Япония, Китай, Южная Корея, да, ведь когда он, да, угрожал и говорил, что мы поступим жестко, мы и так далее. Главный итог этого турне не эти жесткие выражения, а о том, что все, и Япония, и Южная Корея, прежде всего, начали активно закупать американское вооружение. А это что? Это дополнительные рабочие места, это дополнительные прибыли американскому ВПК и так далее, и так далее, да. То есть и это работало, да, на внутреннюю политику. Поэтому, конечно, и Иран, и Россия, и Северная Корея, и Евросоюз.
То есть вы не готовы выделить направление?
Проблема, нет, здесь очень трудно сказать, что вот это очевидный приоритет. Да, то есть вот главная тема будет там Северная Корея. Да нет, конечно, потому что и с Европой куча проблем. И я бы даже сказал, что сейчас главный приоритет – это проблема, которая возникает в связи с тем, что американцы все больше и больше скатываются в протекционизм, вводят таможенные пошлины, да, на сталь, да, алюминий, да, и так далее. И конфликт, допустим, с Китаем, на мой взгляд, это гораздо более серьезная тема для Соединенных Штатов, потому что Китай – ядерная держава, потому что у Китая одна из самых мощных армий в мире, и Китай – главный торговый партнер Соединенных Штатов. Чем закончится вот этот конфликт тарифный с Китаем, никто предсказать не может.
Ну да, действительно, я, задавая свои вопросы, сосредоточился на таких горячо-медийных темах, а есть такие долгоиграющие истории, которые, да, тоже стоит обсуждать, поэтому я все-таки тогда еще отдельно спрошу про то, как, возможно, трансформировались отношения США и Европы и в период президентства Трампа, и вот в то время, пока Тиллерсон возглавлял Госдепартамент.
Ну, отношения с Европой трансформировались в то, что, ну, в принципе, Европа ни для кого не секрет, и так была, ну, скажем так, младшим партнером Соединенных Штатов. При этом разные страны Западной Европы, разные страны Евросоюза занимали в этой цепочке разную позицию, да, особые отношения с Великобританией, про которую всем хорошо известно, да, и Великобритания всегда рассматривалась как такой своеобразный мостик между США и Евросоюзом, да, инструмент влияния на Евросоюз, особые отношения в рамках НАТО, но что вот принципиально изменилось, и что очень главное, вот на мой взгляд, это то, что при администрации Трампа, ну, вообще началось это еще и до Трампа, но администрация Трампа, пожалуй, наибольшую выгоду из этого извлекла, да, вот этот санкционный режим, который был введен в отношении нашей страны по инициативе и под диктовку, да, чего уж скрывать, Соединенных Штатов, он тоже, опять же, имел такой двоякий эффект, да, с одной стороны, мы все знаем прекрасно про эти санкции, но с другой стороны, да, рассматриваю в большей степени как такой политический инструмент, да, вот надавить на администрацию Путина, заставить его изменить политику и так далее, а вот экономический эффект, он как-то немножко так в сторону отходит, а вы посмотрите данные официальной статистики. да, торговля России со странами Евросоюза, основными партнерами в Евросоюзе, с Германией и так далее, рухнула колоссально. А за последние два года торговый оборот с Соединенными Штатами растет. Да, там другой порядок цен. Да, изначально, конечно, масштабы торговли...
Сейчас говорите об обороте России и США.
Да. Соединенные Штаты вышли на пятое место в торговом обороте России. Да? Да, это еще, конечно, далеко не те цифры, которые у нас по масштабу, да, товарооборота со странами Евросоюза. Но, тем не менее, товарооборот США не падает, а растет. Значит, что? Значит, американцы отжимают часть нашего рынка, они вытесняют европейцев и занимают эту нишу в торговле, да, то есть, опять же, получают экономический эффект.
Угу. Ну, и учитывая, что мы находимся на финише выборного цикла, Соединенные Штаты вообще оглядываются на вот то, что у нас сейчас происходит перед выборами? Там это кому-то интересно, или все по умолчанию относятся к происходящему как к... Ну, этапу на пути Владимира Путина к очередному президентскому сроку.
Ну, американцы, кого вы имеете в виду под американцами, да? То есть политическая элита, конечно... Политическая элита, конечно, оглядывается. И, конечно, американцы всегда влияют и будут влиять на выборы.
Что здесь можно отметить как влияние именно на выборы? Потому что, по сути, все эти темы, даже которые мы успели с вами обсудить, ну, они все существовали на протяжении практически всего же трамповского президентства.
Ну, совершенно верно. Вот я ровно про это и говорю, что американцы всегда влияют и будет влиять на выборы, да, есть масса инструментов и институтов, которые в этом задействованы, да, это финансирование через, допустим, там, некоммерческие агентства и прочие институты, это поддержка системной, несистемной позиции, целый ряд других инструментов, мы это все видим, и это достаточно очевидно, и, по большому счету, не скрывается даже американцами, да, что кто-то оспорит, что американцы влияли на события на Украине соседней, да, или не управляют Украины вплоть до сегодняшнего дня, да, украинская власть нынешняя, она самостоятельна или все-таки она действует под диктовку, в общем-то, западных кураторов, да, или, как так модно говорить, да, обкома из Вашингтона. Вот это, на мой взгляд, вполне очевидно и не подлежит сомнению.
Ну, и тогда, если переходить к следующей теме, следующему разговору, все равно Рекса Тиллерсона стоит помянуть, потому что в своем последнем выступлении он так или иначе выразил поддержку Великобритании, которая устами Терезы Мэй практически уже обвиняет Россию в причастности к гибели, Сергей Скрипаль еще жив, просто вот в очень плохом состоянии пребывает в клинике, к покушению на Сергея Скрипаля. Рекс Тиллерсон так или иначе выразил поддержку, Тереза Мэй заявляет некий ультиматум, в ответ на что на российской стороне, устами уже Сергея Лаврова, требуют какие-то материалы по этому делу, по обстоятельствам этого отравления. В предоставлении таких материалов пока отказывают, ну, либо пока просто вот нет какой-то реакции. Когда Тереза Мэй и там примкнувший к ней Тиллерсон, и, кстати, прочие лидеры, с которыми тут же Тереза Мэй обсудила это лондонское отравление, когда речь идет об ультиматуме, вот Мария Захарова справедливо спрашивала накануне, а что имеется в виду? То есть вот когда срок истечет этого ультиматума, а он как будто истекает сегодня с утра, для меня сложно это формулировать, потому что заголовки сегодня есть.
Он уже истек.
В прессе, да, срок истек.
Истек.
А что мы должны ожидать, когда срок истек?
Ну, судя по заголовкам. Мы будем ожидать, я так понимаю, что сегодня Тереза Мэй должна выступить в парламенте и заявить о каких-то мерах, да, в отношении России, которые ее правительство готово предпринять. Вопрос, какие меры? Ну, давайте послушаем, что скажет Тереза Мэй. Да, загадать за нее список предлагается очень большой, но вот что конкретно будет сделано, потому что все, я могу проанализировать весь этот список дословно, но почти все эти меры, ну, они абсолютно нелогичны и абсолютно бесполезны.
А что за список такой? Вы имеете в виду список, который эксперты называют и предлагают, или там был предложен...
Нет, официально не было, это то, что предлагали эксперты, и то, что отчасти предлагало и правительство, но тот же Борис Джонсон, да, допустим,
бойкотировать
чемпионат мира по футболу, ну, это глупо.
Ну, это, да, звучит недостаточно угрожающе, но все-таки я бы предложил вам уже после новостей тогда порассуждать, может быть, не о конкретных мерах, которые могут быть приняты, а о масштабах, то есть это вот будет либо... Не знаю, индивидуальные санкции не берусь уточнять какие-то, либо что-то более масштабное, экономическое и политическое. Об этом продолжим уже после информационного выпуска. Напоминаю, в студии первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с первым замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым. Присоединяйтесь. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Для звонков прямой эфир 7373948. Номер. Код 495. Только что мы с вами в новостях слышали, что Финляндия заявила о готовности помочь Британии в расследовании ЧП в Солсбери. Имеется в виду отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Я напомню, может, и вам, и слушателям, что еще в понедельник, когда Тереза Мэй впервые начала подробно высказываться по этому случаю, она в этот же день связывалась с Эммануэлем Макроном, обсуждала эту ситуацию. По-моему, где-то я читал, что и с Ангелой Меркель она тоже это все обсуждала. Вот как будто Европа теперь готова единым фронтом выступать в связи с этим инцидентом в Солсбери. Как вы ожидаете, возможно ли такое, что это действительно будет нечто такое массовое, даже при условии, что там Брекзит у всех, а все равно все будут готовы вместе с Терезой Мэй, ну, как-то Москву санкциями, вероятно, атаковать?
Ну, тут достаточно парадоксальная ситуация, потому что во многом, на мой взгляд, вот это такое резкое заявление и голословное обвинение, основанное, да, на предположениях, да, и Тереза Мэй сама сказала, что, возможно, это Россия, да, то есть не было, нет и пока, во всяком случае, да, никаких абсолютных доказательств. Это явное стремление показать такую силу Британии, да, что вот даже в условиях Брекзита, выхода из Евросоюза, она остается такой влиятельной державой, которая...
То есть вы думаете,
способна...
с поправкой на это делается заявление?
Ну, безусловно, тем более, что положение самой Терезы Мэй, да, в условиях подвешенного парламента, отсутствия абсолютного большинства в Палате лордов и чрезвычайно сложных переговоров по поводу Брекзита, которые идут совсем не по британскому сценарию, да, и Британия уже фактически вынуждена была признать, что да, она заплатит достаточно большие деньги, почти там 100 миллиардов евро за выход из Евросоюза, и еще неизвестно, чем второй этап этих переговоров закончится. То есть здесь британцы, в общем-то, пытаются, ну, нынешнее правительство, не британцы, да, пытаются, в общем-то, показать, что они еще дееспособны, что они еще имеют какую-то силу, какие-то обладают серьезными рычагами, но с другой стороны, они тут же, вот заявляя, делая такие громкие заявления, они ориентируются на что? На помощь со стороны союзников, да, и вот это вот заявление, что один из вариантов, как можно рассматривать это отравление, что это нападение на Британию, это же прямая отсылка, да, к знаменитому Вашингтонскому договору о НАТО, да, о том, что давайте, ребята, вы к нам подсоединяйтесь, вы обязаны нам помочь, вы обязаны нас защитить, и обращение к Евросоюзу тоже, да, мы выходим из Евросоюза, но мы готовы действовать совместно, но вряд ли получится совместно, потому что Евросоюз серьезно расколот, далеко не все в восторге от санкций, да, та же Германия, кстати, далеко не в восторге от санкций, там очень большое протестное настроение, та же Италия, если брать крупные государства, я же не говорю там о Венгрии, более мелких, да, Словакии, которые, в общем-то, ну, практически уже даже официально и вслух осуждают и говорят, что это скорее минус, нежели плюс для... Уж для их стран абсолютно верно.
Все равно расслышать какие-то товарищеские сигналы со стороны Европы, ну, из Москвы трудно. Вы так говорите, что кто-то там
нет, я не говорю, что кто-то сказал, что, в общем-то, они на стороне России ее поддерживают, но это вполне естественно, потому что, да, все-таки европейская солидарность и, скажем так, европейский, общий европейский подход, он уже достаточно серьезно укоренился, как-то не странно, да, вот я ровно про это, да, несмотря на то, что многие говорят о том, что санкции нам вредят и так далее, но все равно они действуют в общем контексте, да, пока никто говорит, да, что санкции плохо, санкции нам мешают, санкции несут нам убытки, но, тем не менее, все равно каждые полгода или каждый год Евросоюз продлевает эти санкции, да, значит, никто официально не выступает, потому что вот эта общая солидарность и общий подход, да, он все-таки тоже как-то сформировался.
Но если предполагать о каких-то мерах, которые и Великобритания, и Европа могут принимать, например, в мае у нас экономический форум в Петербурге, и там ожидают Эммануэля Макрона. Ну, то есть, если не вводить санкции, не действовать действительно какими-то, ну, относительно эффективными инструментами, то вот просто не приехать на такой форум, например, возможно?
Ну, возможно, но а что от этого так вот кардинально изменится? То есть, ну, да, безусловно, если, опять же, будут новые санкции и новые запреты для компаний, фирм из Евросоюза иметь какие-то деловые отношения с Россией, ну, да, будет, безусловно, будет ущерб. Но здесь нужно понимать, что санкции, я часто об этом говорю, это всегда такой бумеранг, да, это улица с двухсторонним движением, а не с односторонним движением, да, ну, значит, мы найдем других партнеров в других частях мира, в том же Китае, в том же Индии, в той же Бразилии, бурно развивающейся, и что, пострадают европейские компании, а что такое завоевать новый рынок, да, это, в общем-то, очень серьезная проблема, и сами британцы, кстати, с этим столкнулись, вот они сейчас выходят из Евросоюза, да, понятно, что выходят. Да, на Евросоюз приходилось 50% экспорта, почти столько же импорта британского. А где они займут, куда они переориентируют эти товары?
Но где вы что, полагаете, что они будут отрезаны как-то безвозвратно от европейского рынка? Ну нет же, конечно.
Нет, не будут. Понятно, что часть европейского рынка сохранена, но на других условиях, с другими тарифами, с другими пошлинами. И заместить это быстро невозможно. И они достаточно серьезно эту проблему рассматривают. Они, конечно, заявляют, что да, мы сейчас будем активно действовать в Азии, мы будем действовать по всему миру, но никто же эти рынки добровольно не освободит. Эти рынки нужно завоевать.
Слушатели присоединяются. 27-й спрашивает: они даже не боятся выглядеть дураками, лишь бы навредить нам. Зачем России такой скандал перед выборами? Ну вот, с вашей точки зрения, это аргумент в пользу того, что Россия, ну, не может быть причастна к настолько скандальной истории, просто вот сознавая, ну, грядущие политические события здесь, в Москве.
Ну, здесь я в большей степени, конечно, согласен с нашим слушателем. Почему? Потому что с точки зрения нормальной логики, конечно, России вот такой скандал абсолютно не нужен непосредственно перед выборами, я бы даже сказал больше, и не было никакого смысла со стороны России и российской власти, да, ликвидировать Скрипаля, да, потому что, извините, если он представлял для нас какую-то угрозу, был наш, мог там, не знаю, нанести какой-то вред России, зачем мы его обменяли? Причем мы обменяли его, извините, не в 90-х годах, когда, да, у нас были правильные, правильные министры иностранных дел, и во многом, да, политика России внутренняя и внешняя ориентировалась, я не говорю, что контролировалась, но ориентировалась на то, что говорили из Запада, Соединенных Штатов. Да, он был выдан в 2010 году. Да, то есть...
По-моему, позже, но...
Ну, обменен на Чапман в 2010-м.
Ну, по-моему, позже. Разве, да, это там не какой-нибудь 14-й, что ли, год? Нет?
Ну, по-моему, 10-й, если мне память не изменяет. Ну, как бы могу ошибаться, было, да. Но неважно. Ну, то есть это явно не 90-е, да? Да. То есть, естественно, что никто бы не стал обменивать человека, который представляет какую-то серьезную угрозу, которого потом нужно ликвидировать. То есть это действительно в гораздо большей степени похоже на провокацию. То есть если исходить из такого классического, да, детективного принципа, да, ищите, кому это выгодно, это гораздо большей степени выгодно и Великобритании, и Соединенным Штатам, ну, никак не России.
7-3-7-3-94-8, это телефон для звонков в прямой эфир. Давайте слушатели теперь выступят по обозначенному кругу тем. Прошу вас, наушники надевайте, пожалуйста. 7-3-7-3-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
А вот вы не припомните, была попытка отравления Егора Гайдара, по-моему, в Ирландии, но это тоже там рядом. Все, и потом Егор Гайдар, он не захотел там оставаться, ему предлагали какую-то клинику там в Лондоне. И он быстро вылетел в Москву и лечился в Москве.
Ну, вы нам просто напоминаете некий эпизод, о котором я, кстати, не помню и, по-моему, не читал даже. А в связи с чем вы нам это напоминаете? Просто чтобы мы имели в виду...
Слишком много отравлений получается вот в этом регионе, в Лондоне, в Ирландии.
И тогда вопрос. По вашему мнению, это указывает на то, что действительно это, эти события имеют место, и это какие-то отравления звенья одной цепи?
Если отравили британские или американские, скорее всего, спецслужбы в сотрудничестве с британским, то вот какую они выгоду преследовали?
Ну, не уверен, что я понял ваш вопрос, но я попрошу вас тогда так оценить в сумме. Вот слушатель привел еще один как будто бы случившийся эпизод. Вот для вас это скорее нечто художественное, что просто взято на вооружение кем-то? Или вы допускаете, что действительно так и работают спецслужбы, уж не знаю, российские или британские?
Ну, я про Егора Гайдара тоже, к сожалению, так точно ничего не помню, не могу сказать, но вот то, что я услышал, и то, что, как бы, мне кажется важным отметить, то, что где-то травили в Солсбери. Что такое Солсбери, да? Это не только Стоунхендж знаменитый, а вот...
Ну, Солсбери, это как минимум не Лондон.
Это не Лондон, да, это юго-запад Англии, а вот, но знаменитая Солсберийская равнина, это, по сути дела, крупнейший британский военный полигон. И, кстати, там находятся лаборатории, которые в том числе занимаются химическим оружием. Очень показательное совпадение, да, поэтому... Есть еще другой аспект, да, что практически ни один серьезный эксперт, который занимался химическим оружием и вот отравляющими веществами, говорит совершенно однозначно, что доказать страну происхождения химического оружия невозможно. То есть его и его можно соорудить, зная формулы, да, зная рецепты, соорудить где угодно. Вот, поэтому вот требование Терезы Мэй, да, ответить, как это попало на территорию Великобритании, при том, что даже не предоставили нашей стране, а по конвенции, да, международной, они обязаны были это сделать, если они нас обвиняют, да, и допустить наших экспертов, чтобы они действительно убедились, что вот такая формула, да, такое вещество. В общем, достаточно странно.
7373948, номер прямого эфира. Я бы просил вас с вопросами все-таки обращаться, хотя если есть история какая интересная, коротко тоже можно рассказать. Здравствуйте.
Добрый день. Да. Я бы хотел задать такой вопрос. Почему никто не ставит, вот, ну вот, да, простите за тавтологию, вопрос таким образом, что а какой смысл был вообще с этим сразу связываться? Вот если нужно убрать двух гражданских людей, которые никак не охраняются, гуляют по улице, там ходят в магазин.
Я вас понял,
простого,
почему...
Взять простое оружие, такого вот, пистолет с глушителем, прийти, подъехать и застрелить. Зачем нужно огород городить и каким-то газ его как-то транспортировать?
Давай... Да, мы вас услышали, я понимаю, что вы скорее не эксперт в этой области, но нам всем... Интересно об этом рассуждать, даже несмотря на то, что это драматическое некое событие. Как вы оцениваете вот эту ситуацию? Действительно, почему не используются какие-то, с точки зрения обывателя, простые способы?
Ну, здесь два момента, которые я бы отметил в этом опросе. Ну, во-первых, действительно, все говорят, и я уже об этом сегодня говорил, что для России это абсолютно не нужно было, да, это абсолютно абсурдная ситуация, нет никакой логики, нет никакого объяснения логического, зачем вот, да, ликвидировать человека, которого Россия выдала, с одной стороны. С другой стороны, да, вот почему, да, не обычным оружием, а газом, да, химическим оружием. Это вполне, на мой взгляд, вписывается вот в те самые провокации, о которых мы уже неоднократно говорили, и которые ведут... И, кстати, то, что сказали американцы, да, ведь что сказал Тиллерсон? Если Россия не прекратит использовать, да, вот эти вот незаконные методы, начиная от Украины до Сирии, да, если Россия будет дальше продолжать использовать химическое оружие, да, что, опять же, никто никогда еще нигде не доказал, это вот как бы, ну, продолжение этой цепочки, которая уже была выстроена до этого, когда Россию обвиняли в тех же в пособничестве, как минимум, химатакам в Сирии.
От Украины до Сирии, а теперь и Великобритании. Россия продолжает оставаться безответственной силой, несущей нестабильность миру, действуя с открытым пренебрежением к суверенитету других государств и жизни их граждан. Это из последнего выступления Тиллерсона вот в качестве секретаря. Да. 7373948, еще звонки и вопросы от слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире,
Алексей,
пожалуйста.
Алексей, Москва. Да. А вот не кажется вам, что вообще это какая-то многоходовка? А может быть, Скрипаль вообще был, по большому счету, нашим агентом, а? И зашел к ним слишком далеко. И его просто разоблачили и решили устранить, сыграли два раза, как бы, не исключайте. Почему-то я слышу такую информацию, а первая, она считается как бы самой точной, что это РЗМ заявило вообще как что-то двойной агент. Может, о чем-то, конечно, ошибаюсь.
Но вообще это сложный разговор, потому что вы чувствуете, с каким энтузиазмом люди строят теории. Это интересно, это, да, нас развлекает, несмотря на драматизм обстоятельств. Ну, хорошо, я все равно тогда попрошу и это тоже прокомментировать. Скрипаль тройной выходит, агент, зашедший слишком далеко.
Ну, теоретически, конечно, ничего отвергать нельзя, да, и, скажем так, теория заговора, да, она всегда имеет место и право на существование, но чтобы как-то это комментировать, нужно обладать определенной информацией. Ни у меня, ни, я думаю, у всех, кто здесь в студии есть, такой информации нет, поэтому говорить, насколько Скрипаль был двойным агентом. Ну, я думаю, если был бы двойным агентом, то, наверное, его бы сначала там арестовали и попытались бы все-таки какие-то необходимые сведения из него вытащить, да, а не просто вот устранить. Ну, тоже не вижу особой логики.
Хорошо, давайте от этих шпионских разговоров вот шаг в сторону к политическим обстоятельствам. Все-таки, если предполагать какие-то меры, которые Лондон может принять, это если это санкции, то это что-то скромное, персональное, ну, то есть опять будет какой-то список, вероятно, возможно, людей, которые, не знаю, прежде сотрудничали со Скрипалем или там были причастны к делу Скрипаля здесь, в России. Уж не знаю, по какому принципу такой список может быть составлен. В общем, это что-то персональное, к чему мы, в общем, здесь привыкли и на что так всерьез не реагируем. Или это что-то глобальное из области экономики или политики?
Ну, я не вижу вообще вот реально, да, какие серьезные санкции Великобритания и те страны, которые там готовы ее поддержать, могут сейчас уже применить. Ну, во-первых, хотя бы потому, что мы уже достаточно долго живем под санкциями. Собственно говоря, мы всегда жили под санкциями, но я вот, да, последние сейчас уже имею в виду, да. Мы уже привыкли и к персональным, и к секторальным санкциям. Персональные санкции вообще скорее нам в плюс играют, да, у нас даже, ну, известная история о том, что многие там депутаты в Думе или чиновники правительства даже обижаются, когда их не включают в санкционный список. Как-то все включили, а меня не включили. Значит, я недостаточно лоялен власти, да? То есть, так, серьезно это. А вот санкции экономические, ну что еще можно сделать?
Хорошо, если не называть это санкциями, если просто говорить о неких решениях, вот разрыв дипотношений слабо?
Ну, даже если будет, понимаете, опять же, я не вижу здесь серьезной катастрофической проблемы, потому что отношения и с Соединенными Штатами, а с Великобританией даже, наверное, еще и больше, они и так практически на нуле. Вот, от того, что будет разорвано дипотношения, ну, кардинально, принципиально ничего не изменится. Ну, да, не будет посла, ну, это же будет и ответная мера, да, хотя, то есть, здесь нужно понимать, что любые санкции, кстати, Захарова об этом четко сказала, да, если вы ограничите вещание, да, или запрет ведете на вещание RT в Лондоне, то все британские СМИ лишатся аккредитации в России. Ну, кому от этого лучше?
Ну, кстати, если о персоналиях говорить, есть же не только те граждане России, которые здесь, в России, существуют, есть граждане, которые и проживают на территории Великобритании, и есть граждане, у которых есть серьезные активы на территории Великобритании, вот. А если таким образом ужалить?
Ужалить, понимаете, это, я образно так скажу, это подпилить сук, на котором сидишь. А вот, потому что, извините...
Это подорвет доверие ко всей...
Не только доверие, извините, эти деньги российских олигархов, да, я так понимаю, вы о них говорите, да, которые сконцентрированы в Лондоне, это же не просто деньги, которые лежат на счетах, да, есть цифры, которые показывают, а сколько российские олигархи платят, в том числе и правящей партии, партии Терезы Мэй, это почти 800 миллиардов. За последнее время, да, то есть это очень крупные спонсоры, да, и
давить... То есть руку кормящего...
Да, да, и давить своих спонсоров, ну, это крайне не... И более того, ведь большая часть из них это кто? Это противники режима Путина. Как на них наезжать? Где логика?
Говоря, вы имеете в виду большинство тех, конечно, кого вы олигархами, да, обозначили. Да. Слушатель, который подписывается как наблюдатель, спрашивает, а вот не боятся они, что у нас дадут нервы, и мы долбанем? по Прибалтам, Польше, Финнам и прочим, так до Атлантического океана. Но драматический сценарий, который, конечно, вряд ли кому-то из присутствующих симпатичен, но это может быть провокация с расчетом на это? Ну, то есть, учитывая, например, тот милитаристский компонент вот в послании президента Путина, с которым он обратился к Федеральному собранию, может быть, там кто-то действительно решил провоцировать по максимуму?
Ну, я тогда уже обращусь непосредственно и к посланию Путина, да, где был этот милитаристский компонент. Там четко президентом было сказано, что Россия никогда первой не применит ядерное оружие, что это исключительно инструмент ответного воздействия, да, соответствующего уровня. Здесь нужно понимать, да, что...
Да, но если это ответный инструмент, значит, какие-то меры той стороны... которые, кстати, и провокации тоже назывались многократные прежде, они сработали. То есть у нас предприняты какие-то ответные меры. Хорошо, давайте еще чуть поднажмем, может, Москва еще что-нибудь.
Ну, пока, скажем так, не стартуется с британской военной базы американская ракета средней дальности с ядерными боеголовками в нашу сторону, я думаю, что и с нашей стороны ответного удара, в смысле, не будет удара. То есть это будет только ответный удар. Потому что бессмысленно начинать ядерную войну, в общем-то, да, по понятным причинам.
Слушатель 44-й глобально спрашивает, не скатывается ли Россия в сторону изоляции, как Северная Корея или Иран?
Нет, не скатывается, потому что все-таки у России... За последние годы есть масса, я уже об этом говорил, других партнеров, да, это вот как наш герб, да, где одна голова смотрит на восток, другая на запад, да, и этот знаменитый поворот на восток, и наше сотрудничество с Ираном, кстати, тем же, с Турцией, да, несмотря на все сложности.
Степень консолидации Европы и США, ну, согласитесь, гораздо плотнее, чем вот эти наши контакты.
Не соглашусь, потому что и в Европе-то уж абсолютно точно, и даже в Америке сейчас очень серьезно, они не знают, что делать. Они не понимают, что происходит. Они настолько были уверены, что вот они такие крутые парни, что они вот уже все подстроили, и все будут работать по их указкам, под их, скажем так, дудку. Они сейчас не понимают, они не знают, куда... И многие их действия, они действительно показывают, и в том числе, кстати, вот эта ситуация, они показывают, что это ситуативные действия, что это не какой-то хорошо продуманный план. Во всяком случае, уж точно не хорошо продуманный план. Потому что если бы это был хорошо продуманный план, он был бы другим.
Напоминаю, в студии Игорь Ковалев. Около 3 минут у нас остается. Выступайте со своими вопросами. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот не кажется вам еще странно, вот эта вся история, так сказать, теперь нашли, ведь принцип цель не допустить коммунистов, вот то, что наш партнер нашли там изумруд, бриллианту, так сказать, в груди, и вот и все это то, что переключит наше внимание на... внешнего врага, так сказать, забывая о внутреннем враге, который представляет большую угрозу для нашей страны.
Готовы высказываться?
Ну, я не очень понял вопрос.
Сумбурно, да.
То есть американцы и англичане хотят переключить наше внимание на внешнего врага? Ну, как раз они скорее были бы заинтересованы в том, чтобы внимание было переключено на внутренние проблемы.
Давайте попробуем сформулировать поточнее что-нибудь. Здравствуйте. 7373948, еще попытка. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ну, конечно, я буду по-другому говорить, как это не предыдущий товарищ. Но вы знаете, что в том дело, что сейчас олигархи трафетают именно при путинском режиме-то, вы поймите, уже 20 лет они же жируют и вывозят, и вывозят, и вывозят бесконечно.
Вопрос?
А вопрос такой, а когда это кончится, там уши промывать вот этим всем этим ложью, что у нас все деньги вымываются из экономики, а мы что, у нас все дорожает, арена дорожает.
Понятно. Но вот у людей, смотрите, как сопрягаются темы внешних каких-то событий и там, конфликта во внешней политике и то, что происходит здесь у нас внутри. Все-таки, раз нас возвратили уже 2 раза к теме выборов, я тогда... Еще раз, по-моему, мы об этом уже говорили, но все-таки спрошу. То, что происходит, делается с поправкой на предстоящие выборы, или это, как вы, кстати, вот несколько минут сказали, какие-то хаотичные решения, которые принимаются не в рамках плана?
Нет, это, конечно, в том числе имеет и совершенно очевидную связь с предстоящими выборами, да, то есть навредить действующей власти, показать, что это власть...
А разве непонятно, что это скорее играет на руку действующей власти, ну, и действующему президенту Путину, и кандидату Путину в том числе? Ну, потому что у всех срабатывает логика, что, ну, в такие напряженные какие-то моменты, особенно если о внешнем конфликте речь идет, ну не меняют лошадей на переправе.
Здесь-то нужно понимать, что у них другая логика, и у них другое понимание, понимаете, это мы с вами понимаем, да, и вот когда они вводили санкции, да, ведь они же не просчитывали то, что вот эти персональные санкции, о которых мы говорим,
что
они...
Что депутаты будут требовать включить их в эти списки.
Сплачивать, что они, да, цементирующая сила, а не разъединяющая. То есть непонимание психологии, непонимание менталитета и логики другой стороны.
Что ж, время к концу наше подошло. Напоминаю, беседовали мы с первым замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым. Игорь Георгиевич, приходите еще, спасибо.
Спасибо вам.